Я предоставляю слово доктору биологических наук Петру Михайловичу Чумакову с докладом на тему утопии мифе биоинженерии.
Из названия. Уважаемые коллеги, очень приятно мне выступить в этом зале. Я первый раз вот именно в этом помещении, в этом зале выступаю на Фроловских чтениях. Вообще хочу поздравить также институт с приобретением такого здания, которое, мне кажется, очень хорошее, замечательное и по положению, и по вообще по архитектуре. Вот. Я хотел бы сегодня поговорить об таком вопросе, связанном с вот темой этого нашего сегодняшнего заседания. Мне кажется, что это не совсем вот и утопии, и мифы отражают суть того, о чем хотелось бы говорить. Я поясню. Значит, ну, во-первых, что мы понимаем под утопиями? Не работает. А что? Налево. Все понятно. Ну, давайте просто перейдем к определениям вначале. Что такое утопия? Ну, вот можно это сказать так, что это детально изложенный положительный образ будущего, к которому следует стремиться. Ну, то есть это своего рода жанр научной фантастики. Да? И обычно термин утопия, в общем, обозначает какую-то очень хорошую, но невыполнимую цель, к которой хотелось бы стремиться. Ну, своего рода это такие наивные мечтания, маниловщина, вот, хорошо было бы. То есть это рассуждение, в общем, человека не очень сведущего, не очень профессионального, но, тем не менее, ну, стремящегося к чему-то хорошему и рисующему какой-то такой вот образ, очень положительный, очень привлекательный для данного мечтателя. Вот. Но это понятно, что, в общем-то, это мало имеет общего с, вообще-то, научным поиском и с движением вперед. Тем не менее, профессионалы, которые занимаются развитием и науки, и технологии, они должны обязательно перед собой иметь образ будущего. Я бы сказал так, что мы сейчас должны говорить об образе будущего, к которому мы должны стремиться, и поговорить о том, какими путями мы, во-первых, чего мы хотим, что хочет человечество, к чему стремиться, и каким путем надо достигать вот этих целей. То есть профессионалы должны иметь перед собой образ будущего и вырабатывать план многовариантного исполнения, движения к этой цели. Причем этот план должен обязательно включать какие-то промежуточные этапы, такие вот остановочные точки, в которых идет дальнейшее разветвление на какие-то дальнейшие цели, исходя из полученных результатов. Теперь о мифах. Миф – это вообще такая вещь, которую, в общем-то, не хотелось бы даже особенно касаться, потому что миф – это поверье людей, обывателей, несведущих, которые передают наивные представления о чем-либо. Ну, то есть это некое такое вот бытовое мнение о каком-то предмете. И для профессионалов в своей области мифа не должно быть. Задача профессионалов как раз развенчивать эти мифы и показывать, просвещать людей, что, в общем-то, ну, как бы происходит на самом деле. Вот тут я перечислил основные мысли, основные мифы, основные утопии, вот как образ будущего в области биоинженерии. Я тут несколько расширительно понимаю биоинженерию и, в общем, затрагиваю также какие-то вопросы, связанные с, вообще с медициной, с долголетием, ну вот с какими-то такими проблемами, которые волнуют человечество, но которые непосредственным образом связаны и с биоинженерией тоже. Но одна из основных целей таких вот человечества – это, конечно, продление жизни. Да? Это вот вопрос, который волнует людей, и мы знаем, что сейчас очень много по этому поводу есть всяких надежд и тоже мифов, и утопий. Есть довольно серьезные люди, которые утверждают, что вот в ближайшее время мы существенно продлим жизнь. И вот да, есть такой американский деятель Обри Грей, да. Он сейчас, наверное, уже есть лет 50-60, из которых будут жить тысячи лет. Причем это совершенно серьезно человек говорит. Вот. Тем не менее, что мы на самом деле имеем? На самом деле, никто сейчас еще и никому не удалось даже в эксперименте существенно продлить максимальную продолжительность жизни, даже на животных. И если мы посмотрим в истории, вообще-то продолжительность жизни, она как была, так и остается. Я исключаю, конечно, такие периоды, когда люди в основном жили там по 20, по 30 лет, но это было связано с какими-то очень убогими условиями жизни. Но, тем не менее, в то же время были люди, которые жили там и по 80, 90, и 100 лет. В общем, особого прогресса в увеличении продолжительности жизни мы не наблюдаем. Значит, существует масса путей, значит, продвижения к этой цели. И сейчас мы знаем, что существует очень много, во-первых, теории старения, различные аспекты берутся как главные, причем это, эти аспекты все время меняются. Там в начале, некоторое время назад доминировала такая свободно-радикальная теория, когда говорили о том, что да, вот причина старения – это накопление каких-то свободных радикалов, которые повреждают молекулу, эти молекулы накапливаются и вызывают там многочисленные последствия для организма, которые в конечном итоге приводят к потери функции и, соответственно, ослаблению системы, иммунитета и прочее, прочее. Вот. Но сейчас, например, эта теория несколько задвинута на задний план, и на первый план выходит, значит, теория о том, что в основе все-таки старения, двигателем старения является процессы метаболизма и его регуляции. То есть как, это подтверждается экспериментами, при которых можно затормозить процессы метаболизма и увеличить продолжительность жизни. Но опять же, максимальная продолжительность жизни растет, ну, там, может быть, на там, 5-10%. Вот. Так что тут пока никакого прорыва не наблюдается, но в этом направлении, конечно, очень многие ученые сейчас трудятся. И я просто хочу сказать вам, что не надо, значит, особенно надеяться на то, что в ближайшее время мы увидим какой-то прорыв в области увеличения продолжительности жизни. Значит, следующая проблема, и, вернее, такая цель, значит, исследователи, это возможность, ну вот это тоже относится к увеличению продолжительности жизни и борьбе с болезнями. Как мы знаем, сейчас довольно широко практикуется пересадка органов, да, но, значит, задача такая, что, а ведь можно сделать органы каким-то образом искусственно, ну, например, известно, что существуют стволовые, эмбриональные стволовые клетки, которые можно заставить дифференцироваться и создать для них такие условия, что будут образовываться группа клеток, потом органы, которые, то есть как бы эти клетки будут дифференцироваться и образовывать уже функциональный орган. Значит, другое направление, которое, значит, развивается, это уже такое чисто технологическое, техническое, значит, когда создается определенный матрикс, в который с помощью 3D-принтера, предположим, печатаются отдельные клетки, выращенные предварительно в пробирке, и таким образом реконструируется структура органа, и этот орган, как надеется, что он может заработать и, значит, в конечном счете дать какой-то, ну, может быть, не совсем полноценный, но, по крайней мере, некий элемент, который можно имплантировать, значит, человеку и, соответственно, заменить какие-то функции. Это то направление, которое развивается сейчас. Но каким образом мы достигнем в этой цели искусственных органов, пока мы не можем даже себе представить, потому что, значит, развитие науки идет таким образом, что возникают какие-то новые фундаментальные, значит, открытия, которые перечеркивают все вот эти предыдущие, значит, надежды и направляют исследования совершенно по другому пути. Поэтому вот, я думаю, что тут еще, поскольку вот все вот эти исследования пока находятся на достаточно таком начальном этапе, мы еще увидим очень много поворотов, значит, на пути вот этой цели, вот этой утопии, как скажем, или образа будущего. Значит, ну, все знают про попытки клонирования организма, да, организмов. Тут, в общем, даже есть существенный прогресс, потому что уже есть клонированные животные, вот. Но тут встает несколько фундаментальных проблем, которые пока не удается разрешить. Это проблема то, что рождающиеся животные, они живут гораздо меньше, у них укороченные теломеры, то есть теломеры – это некая, на конце каждой хромосомы находится определенная структура, которая при каждом делении укорачивается, и она каким-то образом, значит, регулирует возможности вот этих делений. И вот у таких клонированных организмов, у них нет, как у новорожденных, нормально рожденных организмов, длинных теломер, они достаточно короткие, поэтому, значит, тут возникают всякие проблемы. Эту проблему пока не удается решить, хотя, конечно, к этой проблеме много сейчас есть различных исследований, которые пытаются разрешить эту проблему, но пока этого не удается. Теперь, ну, другие мечты такие действительно уже похожие на утопию, это создание разного рода киборгов, нейропротезирование, экзокортекс, то есть это такие вот проблемы уже, значит, связанные с тем, чтобы, значит, человеку практически соединить с какими-то уже устройствами. Вот, значит, тут есть некоторый прогресс, потому что уже возможно создание, например, какого-то протеза, который может быть контролирован, ну, уже какими-то нервными процессами, вживление определенных элементов вот этого протеза. И вот, но, как бы, то есть есть прогресс, но как это все будет дальше реализовываться, конечно, это пока сказать трудно. Значит, следующее – это вопросы такой вот крионики, то есть это замораживание, предположим, человека и потом возможность его оживления через много-много лет в надежде на то, что если человек болен неизлечимой болезнью сегодня, то через 50 лет его можно будет излечить. Вот, значит, существует очень много и коммерческих каких-то предложений по этому поводу, но надо сказать, что пока еще никому не удалось воскресить животное, чем нематода, червь. Поэтому мы тоже в общем, можем только это рассматривать пока только как некое стремление, некоторую мечту, которая очень далека до воплощения. Значит, следующее – это пересадка личности на другие носители. Это уж совсем пока еще такая утопическая идея, вот, которая, ну, над которой, конечно, много там думают и, значит, пытаются как-то какие-то подходы найти, но, в общем, пока каким образом это будет совершенно... Ну, предыдущий доклад показал, насколько сложна вообще нервная система и мозг, чтобы, вообще говоря, каким-то образом серьезно рассматривать вопрос о пересадке еще на какие-то внешние носители. В общем, это чистая фантастика. Но что дальше? Значит, вот что касается уже, собственно, биоинженерии и таких более реалистических целей, которые ставятся сейчас на данном этапе, которые, в общем-то, находят воплощение. Ну, например, разработка различных синтетических геномов и дизайнерских организмов. То есть это начинается, естественно, с синтеза и дизайна каких-то очень простых организмов, ну, начиная с вирусов, и далее бактерии, и далее, соответственно, по мере усложнения. На сегодняшний день вполне реально, и это уже выполняется, создание синтетических вирусов. То есть можно, зная организацию общих вирусов, синтезировать геном, значит, заказать его просто в любой компании, которая занимается синтезом, и после этого с помощью довольно простых процедур оживить такой вирус, который будет жить и будет обладать теми свойствами, которые можно ему задать в этой последствии. Значит, создание искусственных бактерий. Это тоже уже реализованная задача, и сейчас вот создана первая такая бактерия, простейшая, из которой было практически удалено все, что может быть лишним. И в результате была создана такая протобактерия, которая, значит, живет, и, соответственно, это дает большую возможность для создания последующего таких организмов, которые будут, предположим, какие-то полезные вещества продуцировать, полезные белки, полезные какие-то вот соединения, которые можно использовать в качестве лекарств и так далее. Теперь, значит, такое направление, как создание таких микро-нано-биороботов. Значит, это такой подход, который, значит, задуман для того, чтобы какие-то болезни можно было вылечить с помощью таких микро, даже не могу сказать, что это организмов, потому что они могут иметь самую разную природу, они могут иметь собственный геном, например, какие-то вирусоподобные организмы, либо бактерии-подобные организмы, которые будут запускаться в циркуляцию, предположим, в организм, и выполнять какие-то функции, например, адсорбировать холестерин или, предположим, растворять тромбы или что-то такое. Вот. В этом направлении тоже достаточно много исследований ведется, но пока никаких прорывов тоже в этой области нет, и это пока остается только вот такой целью биоинженерии. Очень интересные исследования – это попытки создания альтернативной жизни. То есть когда можно эту жизнь основывать не на известных нам принципах, например, ДНК, РНК, то есть это такие классические носители информации, а создание на, ну, похожих принципах, ну, какого-то носителя, который, предположим, будет иметь не 4 нуклеотида, а 6. И, значит, и иметь несколько иную химическую природу. То есть это не сахарофосфатный остов, а какая-то другая химия. И надо сказать, что вообще это очень интересный подход. Хотя, конечно, на данном этапе это чистая утопия, потому что создать такую молекулу, которая будет хранить информацию, очень легко. Но это, в принципе, не очень даже легко, а, в принципе, возможно. И мы знаем, как это будет реализовано. Но что дальше? Вот как такую реализовать информацию, заложенную вот в этой молекуле, это уже вопрос сверхсложный. Потому что для этого надо создать такие системы, ну, например, синтез белка. Он же основан на том, что молекула РНК входит в рибосому и с помощью целого ряда очень сложных факторов происходит узнавание вот этих вот триплетов, значит, с помощью специальных ТРНК, и целый ряд стадий, о которых я не хочу даже говорить, сложных, которые, ну, воссоздать практически на новом носителе пока не видится никакой возможности. Вот. Но в этом направлении, конечно, следует идти и изучать, и придумать какие-то подходы, потому что в результате через много-много лет возможно создание таких организмов, которые, например, смогут обитать не в внеземных условиях. То есть они могут, например, обитать при температуре там, 300 градусов, и давление в отсутствии кислорода и так далее, и так далее. Потому что таким образом просто можно создать и воссоздать жизнь, то есть как бы быть творцом, значит, какой-то новой жизни, да? И тут сразу встает вопрос, а мы, может быть, тоже являемся результатом такого вот инжиниринга какой-то высшей цивилизации? И эту вообще возможность отвергать, конечно, никак нельзя. Ну и, наконец, я хочу сказать, что, конечно, еще мечта большая у человечества – это каким-то образом обуздать вот такие технологии, которые сейчас находятся вообще за гранью науки. Это передача мыслей на расстояние и технологии магии. И сейчас можно об этом говорить, конечно, это метафизика, да, но эта метафизика в какой-то момент может стать частью вообще научного поиска и научного исследования, в том числе создание каких-то технологий, которые, в общем-то, дадут плоды. И я вот лично считаю, что это направление там, может быть, через 100 лет, оно, тем не менее, будет реализовано, и, в общем, это вполне возможно. Но, как я вот тут написал, что все перечисленное, в определенных условиях оно может быть антиутопией, потому что вот эти благие цели, они, конечно, могут повернуться таким образом, что мы можем рисовать вообще кошмары, которые нас ждут тогда, когда вот эти вот технологии будут развиты. Вот. Но это несколько выходит за рамки, вообще-то говоря, ученого, это имеет отношение к обществу в целом и каким-то юридическим нормам, этическим нормам, которые, в общем, человечество обязано про это думать и вырабатывать, но такого рода соображения, в общем-то, не должны останавливать сам научный поиск, потому что, вообще-то, наши знания, они самоценны. И другой вопрос, каким образом мы их используем. Но вот здесь я коротко остановлюсь, это некие утопии, которые уже получили воплощение, я уже об этом говорил, поэтому я долго не буду останавливаться, это уже и пересадка органов какое-то время была утопия, а сейчас это вполне практикуется, пересадка сердца, да, очень многие и почек, и легкого, и чего только, кроме мозга, пожалуй, что. Вот. А, значит, пересадка, например, костного мозга, она внедрена сейчас в медицинскую практику, и она дает очень хорошие плоды и позволяет излечить, от, например, от некоторых форм лейкемии, когда можно полностью удалить костный мозг путем облучения в организм, а потом ввести костный мозг, значит, который заселится в организм и даст новый кровяной росток. Да? Экстракорпоральное оплодотворение. Тоже это совершенно утопическая была такая задумка, да, и казалось, что это вообще непонятно, когда будет выполнено. Тем не менее, это реальность. И суррогатное материнство тоже. Вот. Значит, что касается вот этих вот устройств, которые, значит, ну, механических, которые заменяют какие-то функции, ну, например, искусственный глаз. Сейчас создан примитивный глаз, который вживлен уже в человека и позволяет абсолютно слепому человеку различать, ну, хотя бы очень ограниченное количество пикселей, но тем не менее есть и свет, и возможность какие-то улавливать. Вот, и прогресс, потому что имея такой примитивный орган искусственный, можно дальше его развивать. Я думаю, что в ближайшее время можно будет вполне там хотя бы черно-белую картинку, но уже такую, что можно даже и читать, наверное. Скоро можно будет таким слепым людям. Теперь практика, вот это есть такое понятие биохакинг, да? То есть это улучшение качества, значит, человека, его способности путем различных, значит, воздействий, которые основаны на знаниях каких-то процессов. Но это очень такое объемное понятие, потому что включает очень много различных и фармакологических воздействий, там, например, какие-то ноутропные препараты, которые улучшают память, улучшают сообразительность, вот, также различные стимуляторы, которые могут позволять человеку там переносить стрессы и так далее. Вот, значит, эти практики тоже, в общем, сейчас практически внедряются, и очень много и сообществ, которые их активно используют. Вот, в частности, вот я знаю, что в Силиконовой долине очень многие люди этим увлекаются, и там есть масса таких вот клубов по интересу, где вот люди практически, значит, практикуют вот все вот эти фармакологические воздействия. Там они таким образом справляются с той совершенно нечеловеческой нагрузкой, которая иногда на них выпадает в условиях вот их существования. Так, выполнены, конечно, еще цели – это клонирование млекопитающих, о которых я говорил, создание штаммов с полезными свойствами, продуцентов полезных веществ – это тоже уже сегодняшняя реальность, в общем, которая уже не утопия, а это уже практически сделано. Ну и синтетические вирусы, бактерии. Вот, я хочу сказать, что вот я в том числе, значит, занимаюсь синтезом вот искусственных вирусов, и это удается, это сейчас у нас вполне рутинная задача, так что это уже выполнено. Теперь о мифах, очень коротко. Значит, мифы, ну, опять же, мифы – это некие представления обывателей, которые, в общем-то, задача ученого – это развенчивать, да? Вот, ну, и тут и перечислено, тут можно, конечно, спорить, я не хотел бы даже особенно, значит, вступать в какие-то дискуссии по этому поводу. Ну, например, миф о вреде ГМО, значит, тут очень много вообще копий было поломано. Миф о заразности рака, якобы, значит, многочисленные вымышленные болезни, которые, в общем, не существуют, но тем не менее. Значит, либо, предположим, существует, но существует очень редко, а тем не менее, в общем-то, люди пугаются. А, значит, миф о вреде вакцинации, миф о так называемой химии в лекарствах, значит, витаминах, которые сажают печень, в кавычках, да? Вот, значит, и миф о токсичности антибиотиков, да? Ну вот я хотел бы вот на последнем остановиться, потому что, значит, ну, для меня лично всегда было странно, почему люди так боятся антибиотиков, значит, хотя правильное применение антибиотиков, казалось бы, ну, вот, сказать, это большое не зло, а добро, вот, но тем не менее, вот последние исследования говорят о том, что, может быть, в этом есть рациональное зерно. Потому что сейчас выяснено, что в тканях человека, даже в мозгу, существует большое количество различного рода бактерий, микробиота, и которые очень важны для поддержания здоровья. И когда мы воздействуем антибиотиками на эту микробиоту, то тут возможны очень сильные перекосы. Вот. Значит, ну и самое последнее, что поддерживает мифотворчество, это низкий уровень образования, интересы бизнеса, конечно, потому что на этом спекулируют очень многие, значит, производители. Вот. И, значит, интересы журналистов, которые, значит, подогревают вот это. Ну и, значит, те проблемы, которые мешают, проблемы уже в самой научной среде, которые сдерживают продвижение вперед. Но это и догматический подход в науке. когда объявляется истинно правильным только одно направление, а все остальное очень часто даже обозначается как лженаука. Вот я бы хотел просто буквально слов сказать, что лженаука и борьба с ней – это большое зло, на мой взгляд. Потому что в любой, вообще есть либо наука, либо не наука. И если есть ученые, которые, предположим, разрабатывают какое-то нетрадиционное направление, нельзя их шельмовать и обзывать лженаукой, даже тогда, когда мы этого не понимаем, у нас есть контраргументы против этих ученых. И пример, то же самое Лысенко. Потому что сняется некоторые идеи, они правы. Потому что, например, сейчас открыто понятие эпигенетики. Да? И поэтому тут нельзя сказать, что в чем-то Лысенко был прав. Но когда начинают шельмовать ученых из каких-то этиологических соображений, а потом идет ответная реакция, то это приводит вот к большим несчастьям. И, значит, последнее – это попытки остановить научный поиск и прогресс под предлогом религиозных, атеистических или этических соображений. Вот я хочу сказать, что прогресс науки останавливать нельзя. Другое дело, что как эти, значит, исследования будут использованы. Значит, пример религиозных ограничений, это мы все видим. Это, вот, например, запрет на изучение стволовых клеток эмбриональных, которые были в Соединенных Штатах. Это нанесло очень большой ущерб развитию науки. И я считаю, что такого рода, значит, запреты недопустимы. Ну, пожалуй, все.